Коллеги, доброе утро. Рады всех приветствовать. Мы задерживаемся на 5 минут, потому что ожидаем всех наших гостей. Так что на связи.
Коллеги, всем привет. Меня видно? Слышно? Видно. Буквально, наверное, парочку еще минут. Я смотрю, у нас 37 человек. Достаточно круто. Буквально еще 2 минутки, технические настройки итоговые мы завершаем с командой и будем с радостью рассказывать про наши результаты за первое полугодие. Так, коллеги, я снова с вами. Нас почти 40 человек, это прекрасно. Сегодня с вами в студии Владислав Аншаков. Я отвечаю за Investor Relations. Здесь еще будет Лена Бородкина. Она буквально через пару минут возьмет слово, может быть, через пять. И Антон Шмаков, наш технический директор. Он буквально начнет нашу презентацию, наш рассказ про наши продуктовые победы, про наши результаты на Ципре, про наших клиентов, несколько слов расскажет. И дальше, соответственно, более детально поговорим про наши финансовые результаты. И по итогам, собственно, нашего звонка, мы, на самом деле, там не сильно ограничены по времени, поэтому будем рады ответить на все вопросы. Вопросы вы можете задавать как в чате, если не хотите или не можете делать это войсом, либо поднимаете руку, нажимаете raise hand, и, соответственно, мы даем вам модерацию, и вы спокойно задаете вопрос устно. Вот, поэтому, Антон, передаю тебе слово. Лена, можешь, пожалуйста, презентацию включить, чтобы Антону было проще навигацию иметь? Саш, а у Антона есть модерация? Проверь, пожалуйста.
Да, секунду.
Так, коллеги, видно презентацию?
Да, видно.
Отлично.
Так, ну, коллеги, да. Начинаем, да?
Да.
Давайте на слайдик следующий, да. Коллеги, да, доброе утро. Рады вас приветствовать на нашей встрече. Хотим поделиться с вами, рассказать про основные, наверное, результаты деятельности за первое полугодие с точки зрения продуктов, технологий. Мы продолжаем активно развиваться, идти вперед. И за первое полугодие 2025 года мы выпустили большое количество обновлений наших продуктов по всей линейке продуктовой, которая у нас есть. Продукты разбиты у нас на технологические продуктовые портфели по областям применения и используя наших продуктов, собственно, в каждом портфеле данные, виртуализация, клиентские решения, серверные решения, у нас были выпущены обновления наших продуктов. При этом за первое полугодие мы также выпустили три крупных релиза наших продуктов ключевых. При этом эти релизы, которые мы выпустили, это, по сути дела, новые, практически новые решения, которые мы предложили рынку. Например, это решение, связанное с управлением нагрузками, которые есть внутри различных инфраструктур наших заказчиков. Это новое решение Termidesk Connect, которое мы объявляли, анонсировали еще в прошлом году. Собственно, в этом году мы выпустили релиз, и, собственно, решение доступно для наших заказчиков. Мы продолжаем активно развивать наш портфель данных и наши флаг решение по работе с большими нагрузками и различными, собственно, средствами работы с данными. Это наша инженерная система X-Data, и выпустили обновленную версию на новом оборудовании ядра. Кроме того, анонсировали на мероприятии ЦИПР в Нижнем Новгороде еще и версию X-Data на базе отечественных процессоров Байкал. Кроме того, мы продолжаем развивать наше направление, связанное с малым и средним бизнесом, и делаем наши решения более удобными и, скажем так, адаптивными для применения в малом и среднем бизнесе, поэтому выпустили обновления в том числе и для нашего решения систем резервного копирования для применения в заказчиках, в которых нету больших IT-служб и нету сложных инфраструктур для установки обеспечения защиты данных, а на сегодняшний момент это там ключевая задача с учетом всех рисков, которые связаны с инфобезом и защитой данных, собственно, вот применение нашего решения SRK внутри малого и среднего бизнеса, который обеспечивает резервирование защиты данных для наших заказчиков. Кроме того, продолжаем идти в сторону сертификация наших продуктов является ключевым подтверждением зрелости и безопасности наших решений. Собственно, имеем большое количество сертификатов, к тем, которые у нас уже были в рамках безопасной разработки и трех регуляторных линеек, которые есть в России. Мы, собственно, идем и за пределы России, в Беларусь, и как бы рассматриваем новые тоже направления нашей деятельности. При этом продолжаем получать сертификаты для новых наших решений, в том числе получили строчки в реестре и Минпромторга по нашим программно-аппаратным комплексам и, естественно, в реестрах Минцифры. При этом есть достаточно крупные клиентские победы, которые в первую очередь связаны с заказчиками, мы как бы называем это уже из коммерческого сектора, которые выбирают наши решения в первую очередь из-за того, что они обеспечивают там безопасно функционирование инфраструктуры, дают достаточно необходимый уровень для построения, собственно, инфраструктуры внутри наших заказчиков. И это тоже мы, наша гордость, что мы, собственно, идем в новое направление. И также подтверждены наши как бы продукты различными наградами отраслевыми, которые мы получаем. Следующий слайд. Да, и, наверное, важное тоже подтвердить, что мы продолжаем развивать там партнерские отношения с крупными игроками на рынке, с крупными поставщиками IT-решений. В частности, вот мы заключили стратегическое партнерство со Сбербанком в части интеграции решений Сбербанка в там наши технологии, в первую очередь в наше флагманское решение, операционную систему использования, собственно, помощников и различных сервисов для, значит, и автоматизации внутри операционной системы, флагманское решение Сбера, там GigaChat, с которым мы сейчас ведем работу в рамках интеграции его внутри наших продуктов. При этом мы, собственно, продолжаем развивать партнерские отношения с крупными игроками на рынке, получаем, на самом деле, хороший, скажем так, опыт взаимодействия с ними и, собственно, стараемся делать комплексные решения там на базе технологий наших партнеров. Это, конечно же, и там поставщики оборудования, это поставщики софтовых решений, но также это и там крупные игроки вообще в рынке, с которыми мы делаем различные решения, как в области инфраструктуры, так в области даже прикладных решений на уровне искусственного интеллекта. При этом продолжаем работать и с международным бизнесом. Собственно, тоже у нас были заключены ключевые партнерства вот в рамках большого мероприятия ЦИПРА, где мы приняли активное участие, представили стенд с нашими флагманскими решениями. И, собственно, в рамках нашего участия вот на этой самой выставке ЦИПРИ было подписано 27 соглашений о сотрудничестве и меморандум о совместной деятельности с нашими партнерами. В общем, за первое полугодие могу сказать, что была достаточно большая активность и много было сделано с точки зрения как и развития и там движения по нашим продуктам, технологиям, так и, собственно, наша ставка связана с партнерскими решениями и с развитием отношений с технологическими партнерами также продолжает там достаточно активно развиваться. Спасибо.
Лен, пару слов расскажешь про наши финансы, как у нас все прошло и куда у нас все идет?
Да, сейчас прочитала как раз, что Тимофей Мартынов написал, что Астра непотопляема. Спасибо, Тимофей. Вот, расскажу про финансовые результаты. Отгрузки у нас по результатам 6 месяцев идут чуть выше, чем в плет, плюс 4%. Выручка растет выше, это плюс 34%, в том числе за счет признания отложенной выручки в первом квартале. По-прежнему драйверами роста остаются продукты экосистемы и выручка от сервисов. Экосистема растет на 27%. Скорректированная EBITDA выросла на 22% и составила 1,3 миллиарда. Рост показала достаточно хороший, в том числе за счет того, что выросла выручка. Капекс растет на 28%. Мы продолжаем инвестировать в развитие продуктов, и нам удается одновременно сохранять низкую долговую нагрузку. Она составляет 0,23 в последней отчетности. Как я уже сказала, выручка по-прежнему драйвится ростом, как вы видите здесь, на 91% с сопровождением продуктов. Это техническая поддержка в том числе, и хорошо растет экосистема. Отдельно стоит отметить, что Мы по-прежнему наблюдаем сезонность. Это характерно для, наверное, всего IT-сектора. Вот здесь мы для вас показали сезонность за последние 3 года. Порядка 70% выручки традиционно приходится на второе полугодие. И я думаю, что этот год, наверное, не станет сильным исключением. Что касается затрат, мы сейчас делаем фокус на контроле затрат и действительно понимаем, что затраты точно в компании должны расти медленнее, чем растет выручка. Это, как говорится, залог успеха. В этом смысле затраты по первому полугодию 2025 года составили 6 миллиардов 128, и рост ФОД составил 38%. Ну, как вы увидите дальше, в основном это за счет роста численности и приобретений других компаний, которые вот прошли за прошедший год. Конечно, в этом году существенное давление на затраты оказала и ставка налога, и отмена субсидирования по льготному кредиту и изменения страховых взносов. Все это какое-то влияние дополнительных затрат на нас оказало. Тем не менее, если здесь посмотреть по структуре ФОД, структура у нас фактически не меняется. Основную часть ФОД у нас составляют технические специалисты, разработчики, и 22% – это капитализированный ФОД, то есть та разработка, которая идет в развитие, идет в капитализацию. И вот, как я уже упомянула, факторы изменения ФОД, рост зарплаты – это порядка 17%, если мы делаем факторный анализ. Мы сейчас, предвосхищая вопросы по численности, да, и по росту, то есть если вы посмотрели в отчетности по второму кварталу, численность стала даже чуть меньше, чем в первом квартале, то есть мы сейчас практически не нанимаем, делаем очень точечный найм, там, где это необходимо именно в развитии. Мы очень активно оптимизируем АУП, административные функции. Было много приобретений. Вот сейчас мы как раз активно занялись устранением задвоения в этих функциях, условно, бухгалтерия, маркетинг, сейлс находятся в фокусе, и там, где мы можем, скажем так, убрать задвоение, оптимизировать, мы это делаем аккуратно, ровно для того, чтобы затраты у нас росли, скажем так, планомерно и осторожно. Что касается EBITDA, финансовые доходы у нас снизились относительно предыдущих периодов. Как я уже сказала, льготная ставка сейчас уже не действует, поэтому доходы от субсидии ушли. Соответственно, при этом мы показываем положительную чистую прибыль – 647 миллионов. И я хочу сказать, что положительная прибыль в первом полугодии – это скорее исключение в отрасли, чем правило. Поэтому, на мой взгляд, мы здесь показываем достаточно хороший результат. Если мы берем во внимание капекс, то получается небольшой минус, но обращаю внимание, что у нас по-прежнему низкая долговая нагрузка, поэтому мы здесь чувствуем себя достаточно стабильно. И пару слов про дивидендную политику. Соответственно, я уже сказала про чистый долг. Здесь коэффициент, соответственно, 0,44, 1,7 миллиарда. И мы выплатили по результатам 2024 года 1,2 миллиарда 5,79 на акцию. Что хочется сказать про Outlook? То есть, как вы знаете, у нас была утверждена мотивационная программа. и она по-прежнему действует. Это X3 за 2 года. Мы сейчас действительно видим замедление, и это видно хорошо по первому полугодию. Отгрузки чуть выше, чем флэт. Мы также понимаем факторы сезонности, и здесь вот пунктиром указана, наверное, мотивационная программа в 2025 году и залитые кубики, то, как мы, наверное, будем расти. То есть уже, ну, наверное, с большой долей вероятности можно сказать, что, конечно, X3 достичь будет сложно, и мы наблюдаем более умеренный рост. Вот. Тем не менее, мы, конечно, видим тенденцию к смягчению денежно-кредитной политики, постепенно снижается ставка ЦБ, и мы все вместе рассчитываем, конечно, на разворот, и мы понимаем, что формируется отложенный спрос, который может выстрелить, ну, все по-разному это оценивают, кто-то говорит про 26-й год, кто-то про конец 25-го, пока делать здесь какие-то прогнозы сложно. И что касается 26-го года, то здесь у нас есть также утвержденная мотивационная программа, которая ставит цели KPI по удвоению чистой прибыли за 2 года. Она действует, и, соответственно, мы к ней стремимся. Что хочется сказать, что мы также объявляли программу buyback, соответственно, в рамках этой программы, когда мы сделали вестинг по первой части мотивационной программы, порядка 500 тысяч акций мы распределили сотрудникам, и примерно этот же объем мы откупили с рынка. На этом, наверное, все. Коллеги, спасибо. Предлагаю тогда, Влад, перейти к вопросам.
Да, конечно. Я вот в режиме лайв общаюсь с одним аналитиком. Его зовут Дмитрий. Он сейчас поднял руку. Такой, наверное, самый активный. Раньше вел телеграм-канал, но вот, к сожалению, теперь может задавать вопросы в режиме лайв нам. Дмитрий, будьте любезны.
Это не тот Дмитрий, который написал шорт.
Он шортил, да. Давайте узнаем, какова позиция Дмитрия сейчас. Дмитрий, вам слово.
Да, ну, я не шортил, и канала у меня больше нет, как вы не заметили. Вопросы два. Короче, первый такой точечный, второй более концептуальный. Вот, первый вопрос. Смотрите, у вас вот в первом квартале выросла выручка очень сильно за счет там активации отгрузок, ну, активации лицензий, которые были проданы ранее. Да. По второму кварталу мы видим то, что дебиторская задолженность очень сильно выросла. То есть там, если в первом квартале, ой, во втором квартале 2024 года там дебиторка росла на 1 миллиард, сейчас она растет, по-моему, на 2,5 миллиарда. Угу. Вот. Соответственно, вопрос такой, может ли быть такое, что выручка первого квартала, которую вы признали, по факту не оплачивается заказчиками? Вот. И если да, то когда она будет оплачена? Если нет, то с чем тогда связан такой большой рост дебиторки? Вот. И будет ли она снижена к концу года, либо там к первому кварталу 26-го? А второй вопрос концептуальный. Вот если предположить то, что третий квартал 25-го года будет таким же слабым, как второй, ну там, по динамике отгрузок, если говорить, да, ну и выручка у вас тоже в втором квартале выросла всего лишь на 10% в год-году. Вот, то есть если третий квартал будет таким же слабым, то какова вероятность, что после третьего или четвертого квартала 2025 года вы все-таки пересмотрите свой прогноз по, ну, там, по прибыли вниз, тем более учитывая то, что у вас рентабельность в этом году по чистой прибыли также будет падать, и учитывая то, что вы уже сейчас, ну вот там был график, пересмотрели там отгрузки свои по этому году.
Угу. Да, понятно, спасибо за вопрос. Насчет дебиторки. Сейчас у меня нет, наверное, перед глазами цифр, но мы точно анализировали дебиторку, и я могу уверенно сказать, что собираемость усложнилась, прямо скажем, да. То есть мы видим по экономике, скажем так, снижение ликвидности и доступности денежных средств у заказчиков, у клиентов. Многим стало сложнее выискивать деньги для того, чтобы платить, кто-то задерживает оплаты и так далее. То есть мы, в принципе, внутри активизировали функцию сбора дебиторки, обзваниваем контрагентам и с тем, чтобы быстрее-быстрее, вы помните, что вы нам должны, да, а не да-да-да, поставим реестром. Ну, то есть ситуация прям у многих действительно усложнилась, но вы сами знаете, за экономикой наблюдаете и по многим секторам экономики, мы продаем в, ну, практически все сектора экономики, металлургии и так далее, да, ситуация разная, но при этом там мы держим все под контролем, какой-то там дебиторки, которая не вернется, такой нету, да, с кем-то мы подписываем там графики доп. Отсрочки и жестко отслеживаем собираемость. Вот, но такого, что там чего-то не придет, такого нет, но если бы оно было, аудиторы бы это списали, поэтому здесь действительно есть замедление, но это вот общий такой экономический эффект, я бы так
сказала. А самая дальняя отсрочка на какой период?
Отсрочка? Ну, оно все в течение года в целом, вот, как бы так.
Окей. Хорошо. То есть это связано больше с этим, а не с тем, то, что признали выручку, там, ну, вот этот ванов, который был в первом квартале?
И... Нет, нет, нет. Нет, такого здесь нету.
Окей. Так, а второй вопрос?
А второй, напомните...
Да, ну, про снижение гайденса по прибыли, да, к 2026 году.
Да, вспомнила. У нас есть просто мотивационная программа, да, которая утвержденная, X3 за 2 года, и это X2. Не то чтобы гайдес, есть X3 за 2 года, есть X2, соответственно, X2 за 2 года, да, это уже вторая мотивационная программа. Вы сейчас про какую спрашиваете?
Ну вот про ваш последний гайдес, который вы давали по итогам 2024 года, вы раньше говорили, что X3 к 2026 году. Потом пересмотрели на X2 к 26-му по прибыли.
Нет, мы X3 у нас был, это 25-й к 23-му, это мотивационная программа утвержденная, да, и по ней, соответственно, сейчас мы видим замедление, и объективно осталось там 4 месяца, по ней, ну, скажем так, X3 мы точно не сделаем, да, вы сами видите статистику, и так далее, и как это идет. Что касается следующего года, то есть мы пока эту историю никак не меняем. Ну, она, во-первых, сильно скромнее по росту, потому что это X2 за 2 года, а не X3, да. И вторая тема связана с тем, что мы наблюдаем отложенный спрос, который в том числе как некий эффект пружины идет, да, потому что как бы потребность в импортозамещении не уходит. Просто многие эту историю положили на полку и подзаморозили. Поэтому сейчас, ну, в моменте как бы делать какие-то там корректировки 26-го года бессмысленно и преждевременно, да.
Понятно, окей. А можете это вот уточняющий вопрос? По третьему кварталу вы какую сейчас динамику видите? Она, ну, там, в положительных значениях или в негативных скорее?
Это идет умеренный рост, может быть, чуть-чуть больше, чем вот он там был в первом полугодии, но он по-прежнему такой, скажем так, умеренный. Вот, поэтому такого, то есть мы видим какое-то вроде бы оживление, потепление, но оно пока такое совсем слабое. Если ставка ЦБ снизится, это более существенно. Я думаю, что оно должно развернуться. Но, опять же, эффект будет не сразу, наверное.
А по 25-му году в целом гайденсов вы, ну, уточняющих не даете, да?
Мы конкретных цифр не даем, но мы здесь говорим о том, что у вас есть, в принципе, наверное, статистика, вы сами можете прикинуть, посмотреть, видя тенденции, да, видя первые полугодия и видя там статистику сезонности, вот я бы так, наверное, сказала, то есть, ну, вряд ли во втором полугодии будет не там 70-80%, как обычно, а что-то прям, не знаю, сверх, да? То есть я думаю, что нет. Скорее всего, это все-таки вот Ну, то есть может такое, конечно, быть, что там в декабре, что сейчас за эти 4 месяца что-то сильно развернется, и кто-то там откроет закупки активно там к концу года, но пока вот таких сигналов нет.
Понятно, спасибо большое.
Коллеги, вроде все
есть. Да, нет, да. Дмитрий, спасибо за вопрос. Ну что грустить-то, вроде все неплохо. Следующий вопрос. Софья из Эйлер, аналитические технологии. У тебя есть микрофон, пожалуйста, твой вопрос, Владимир.
Да, всем добрый день, спасибо. Я в продолжение, наверное, вопроса Димы хотела уточнить чуть более подробно по цифрам. Вот на текущий момент какую воронку продаж по 2025 году вы видите? То есть, исходя из нее, можно ли говорить о том, что там рост там, по отгрузкам по 2025 году, он может быть в пределах 20-30%?
Ну, я бы, наверное, воздержалась от конкретных цифр, вот. Но, скорее всего, ну, то есть я вижу, что 70 это точно не будет, 50, наверное, тоже вряд ли, ну, наверное, ближе скорее к вашим цифрам, да, но вот конкретные я бы не называла все-таки, да, потому что, ну, мы как-то исторически прям вот такой жесткий гайденс не даем, ну, потому что это неблагодарное дело, честно говоря.
Спасибо. И второй вопрос я хотела уточнить по поводу продукта Тантер. Вот, могли бы вы рассказать, как там сейчас идет развитие, какие продажи вы видите, как в целом развивается, какая там конкурентная среда? Как мы помним, да, там есть крупные игроки в виде Postgres, Arena Data тоже туда выходит. Как вот вы сейчас оцениваете конкурентную среду и как идут продажи по этому продукту?
Угу. Я, наверное, начну, а Антон продолжит. Ну, действительно, Тантер в первом полугодии 25-го вырос существенно по отгрузкам практически. Ну, то есть там достаточно невысокая база была, да, но можно сказать, что практически в два раза выросли отгрузки, и мы это действительно... Тантер относится к портфелю данных, на которые мы делаем большую ставку, включая наш пак X-Data. Антон, наверное, тебе передам слово, да, для...
Да, Лен, спасибо. Действительно, там Тантер является ключевой точкой роста там, для нашей экосистемы, экосистемы продуктов, поскольку данные являются таким, наверное, самым важным активом любой компании. У нас действительно за первое полугодие есть достаточно хорошее количество новых проектов и новых заказчиков, которые начали переход на наше решение на СУБД Тантер, на платформу Тантер, которую мы там предлагаем заказчикам. Также мы вот наше флагманское решение, инженерную систему X-Data, разместили у себя в облаке в Астроклауде и дали доступ к ней для там наших заказчиков и пошли проекты пилотные по, собственно, тестированию решения. И, собственно, это наше было такое осознанное решение для того, чтобы, скажем так, ускорить процесс знакомства заказчиков с технологией. Кроме того, также идут там проекты внутри на заказчиков на нашем решении X-Data. Мы по факту с X-Data сделали, по сути дела, три варианта подставки данной платформы на трех разных аппаратных решениях, то есть на базе на базе решений Аквариуса, на базе решений Ядра и вот на базе уже решений Байкала, отечественного процессора, отечественных серверов, отечественных вычислительных комплексов, которые мы, собственно, заказчикам нашим там предлагаем. И здесь видим, ну, такой хороший интерес среди заказчиков на это решение. Понятно, что решение тяжелое. Понятно, тяжелое в смысле, я имею в виду, что оно подразумевает достаточно серьезное там, замещение ключевых там, бизнес-систем внутри наших заказчиков, поэтому, естественно, там заказчики проводят такие глубокие технические тестирования, и там мы проходим программу методики испытаний для там, наших решений, но в целом чувствуем себя здесь уверенно, то есть я там вижу, что мы, в принципе, проходим успешно, получаем там хорошие результаты, подтверждаем эти результаты. У нас есть несколько уже подтвержденных хороших кейсов, например, там с Алросой, например, вот мы недавно опубликовали как раз информацию относительно проведения нагрузочных тестирований, собственно, наших решений, показали отличные результаты и на количественных характеристиках по нагрузкам, по количеству пользователей, то есть и по транзакциям, и по пользователям. Поэтому здесь мы как бы еще раз подтверждаем, наверное, и для себя, и для рынка, что решение хорошее, применимо для большого количества разных нагрузок. И наша, на самом деле, вот, как бы, скажем так, совместная работа с 1С в части как раз применения технологии Тантера под нагрузки 1С тоже, наверное, является ключевой точкой роста. Поэтому, ну, то есть с точки зрения конкуренции, безусловно, конкуренция есть, но потихонечку мы, скажем так, долю свою наращиваем в заказчиках, видим, что можем сделать больше, работаем над этим. Вот. Технически мы там в решении своих уверены и там продолжаем там активно развивать, при этом как бы используем разные каналы, скажем так, для продвижения и для тестирования нашей технологии, как внутри заказчиков, когда мы отгружаем решение внутрь контура заказчика, так и через облачные варианты поставок для того, чтобы, с одной стороны, ускорить этот процесс, там, ну, во-вторых, например, там, для того, чтобы в какой-то момент даже сэкономить там, для заказчика те же самые там вычислительные ресурсы, которые там ему нужны, потому что понятно, что заказчики тоже сейчас в таких находятся, ну, в режиме, безусловно, такого тоже аккуратного там использования своих там ресурсов. Вот, наверное, так я бы ответил на этот вопрос.
Спасибо.
Софья, спасибо за вопрос. Елена, возвращаясь немного мостик к обсуждению с Димой, а собираемость дебиторки на каком уровне задерживается, скажем так, на конечниках или у наших партнеров?
А у партнеров мы не даем задерживаться, иначе мы их меняем. То есть здесь как бы очень четко. То есть скорее это всегда задержка там на конце, где конечный потребитель не платит. Потому что партнеры, ну, они же в этом смысле посредники, они получают свою маржу. И если у них задерживают, прям совсем плохо, то есть мы этого не делаем. Если такая ситуация происходит, мы их там как бы в черный список ставим и меняем. То есть как бы это, ну, бессмысленно так с такими партнерами работать. Которые деньги получили, но не передали по цепочке.
А зарабатывают на депозитах, ай-яй-яй. А, так, а кто у нас еще, коллеги, вопросы хочет задать? Нам немного скучновато. Можете поднимать руку, можете писать в чатик. Глеб, вижу, секунду. Момент. Глеб, пожалуйста, я дал модерацию.
Да, спасибо большое за презентацию. Не могли бы вы сказать, вообще до какого года вы будете проводить байбек и какой вообще free float для вас является удобным? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какие шаги вы будете предпринимать для того, чтобы увеличить ликвидность акций? Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ну, наверное, сейчас пока вот намерения проводить байбек нету, в том числе и потому что мы, в принципе, тот пакет, который мы выдали сотрудникам, соответственно, мы его откупили, да, ну, то есть для себя как бы галочку поставили. Вот. Второй момент, что не хочется палить именно денежную ликвидность компании, потому что, ну, действительно, ставки кредитования высокие, и сейчас, ну, скажем так, нам важна низкая долговая нагрузка, и здесь... Ну, нецелесообразно делать там какой-то особый акцент на байбеке. С точки зрения ликвидности, ну, действительно, для нас это приоритет, мы думаем в этом направлении, и, в общем-то, чем выше ликвидность, тем для нас лучше, и в этом смысле... думаем в этом направлении, вот, соответственно, чтобы поддерживать достаточно высокий уровень фрифлоута и высокую ликвидность. То есть для нас это приоритет.
А можете, пожалуйста, вернуть на слайд вот с байбеком, потому что просто я, видимо, некорректно прочитал информацию. Да, спасибо, буквально на секунду.
Мы одобряли выкуп до 2 миллионов, но мы поставили, скажем так, верхнюю такую планку достаточно высокую, выкупили 500, но пока вот каких-то там намерений добивать до 2 миллионов нету, да, потому что вот опять же по тем причинам, по которым я озвучила.
Да, с точки зрения фрифлот, я
здесь... Году...
С точки зрения фрифлот... Да, Глеб.
То есть, получается, ни в этом, ни в первом полугодии 2025 года байбека можно не ждать?
В моменте у нас пока такого намерения нету, да, просто будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация. У нас пройдет вестинг следующего пакета акций в начале следующего года. Соответственно, мы дальше будем смотреть по ситуации, как будет с ликвидностью в компании, что будет на рынке, и дальше уже будем решать. Я думаю, что до конца года точно нет, а дальше будем смотреть.
Я здесь себе фрифлот добавлю еще. У нас действующий фрифлот 15.44%, да, это с учетом того байбека, который мы произвели ранее в этом году, вот, поэтому он несколько больше, чем был после SPO за счет сделок, которые мы проводили с помощью квазиказначейского пакета и за счет, собственно, тех акций, которые мы там раздали и откупили. Вот, получилось примерно так. Я вижу вопрос Михаила из чата. Видим ли мы случаи нелицензионного использования программного обеспечения, я так полагаю, нашего? Если да, то как мы решаем проблему?
Так, это, наверное, ко мне вопрос. Да, я прокомментирую. Да, есть случаи лицензионного использования ПО. В первую очередь у нас это касается операционной системы, потому что операционная система не имеет внутри каких-то супер, скажем так, механизмов, значит, отключения функциональности или там работоспособности. Это является там ключевым фактором с одной стороны, но с другой стороны мы понимаем, что такие случаи часто возникают не из-за злого умысла нашего заказчика, а из-за того, что, собственно, идет масштабирование инфраструктуры и идет дополнительное разворачивание узлов, машин за, собственно, объем тех лицензий, которые заказчик, например, там выкупил. Для того, чтобы с этим вопросом работать, мы, с одной стороны, предлагаем нашим заказчикам механизмы там инвентаризации внутренней, когда, собственно, заказчик может посчитать количество реально работающих систем и сравнить с тем, сколько было закуплено, и там, ну, собственно, с этой разницей мы можем там работать, и мы работаем. Это, собственно, один вариант, с которым мы, ну, сейчас заказчиками там идем. Второй вариант, что мы сейчас работаем над механизмом более точной идентификации каждой копии наших продуктов, которые разворачиваются внутри заказчиков в виде создания, собственно, такого идентификационного лицензионного сервера, который, собственно, будет показывать, заказчику прям на месте, как бы, какие копии у него ПО легитимные, лицензионные, а какие еще не лицензионные, нелегитимные. Да, это тоже механизм, который позволит тоже и нам, и заказчикам более прозрачно смотреть на текущее, как бы, использование продуктов. Но ряд продуктов, которые у нас в экосистеме, они являются продуктами с четкой необходимостью активации ключом. И для этих продуктов, собственно, случаи там такого нелицензионного использования, они, конечно, их, конечно, гораздо меньше, и, в общем, там мы, наверное, такой проблемы не видим. Но, честно, вот мне кажется, что мы В целом, даже, наверное, будем рады более широкому распространению наших продуктов и там, работы с нашими продуктами наших заказчиков. А, собственно, вопрос, связанный вот с легитимизацией там, ПО, которую они используют, ну, собственно, это такая системная работа, с которой мы там ведем, в том числе и там на уровне технической поддержки, когда к нам идут обращения для того, чтобы идентифицировать, собственно, как раз проданные лицензии и проданные значит, типы этих лицензий с обращениями, которые к нам поступают. Ну, то есть, условно, чтобы не было возможности, например, купив одну лицензию на одну рабочую станцию, делать обращение там, на, там, условно, тысячи рабочих станций, когда там, ну, понятно становится, что условно развернуто было гораздо больше, чем там была куплена техническая поддержка, либо наоборот, например, когда идет как бы миксование технической поддержки под разные варианты исполнения наших решений, в том числе операционной системы, например, там вариант исполнения для рабочей станции, вариант исполнения для серверных нагрузок. То есть мы тоже это идентифицируем, когда, например, была куплена лицензия для рабочей станции, при этом идет обращение в техническую поддержку по нагрузкам серверным, да, и заводятся там тикеты, заводятся запросы на там уточнение информации или там, не знаю, какую-то помощь, например, связанную с серверной группировкой. То есть если нет серверной лицензии, то возникает, естественно, вопрос заказчику, ну, как бы, почему такое возникает, и здесь мы, естественно, системно там заказчика можем этот вопрос проработать, понять. То есть, опять-таки, часто это бывает связано даже не с, еще раз, злым умыслом, а иногда это как бы, ну, естественное развертывание там инфраструктуры в крупном заказчике, когда там идет там внедрение сложных каких-то проектов.
Антон, спасибо. Я вижу еще вопрос от Дмитрия. Дмитрий, пожалуйста, я дал модерацию. Аня Курбатова, чуть позже, ладно, следующий тогда будет вопрос.
Спасибо, Влад. Вопрос такой. А есть вот обратная ситуация, когда заказчики покупают лицензии, там, допустим, их активируют, но при этом фактически не используют, чтобы выполнить регуляторные требования?
Ну, да, конечно, объективно здесь надо признать, что есть заказчики, которые, скажем так, не очень активно идут в процесс реального импортозамещения. Мы про это много раз говорили, что сейчас, на самом деле, ситуация изменилась. Вот объективно тоже надо сказать, конечно, с учетом там всего давления, которое там есть на заказчика, не только регуляторного, а объективного, которое там на рынке формируется, и там условно киберугрозы, которые там влияют на там замещение, и на самом деле актуальность иностранного ПО и актуальность версии обновлений, которые там есть. Понятно, что это давление есть, поэтому вот этот процесс, скажем так, реального внедрения, он сильно как бы ускорился. Вот. Ну, конечно, есть эти случаи, там мы не будем отрицать, что есть случаи заказчиков, которые, скажем так, не там условно активируют реально внедрение, значит, купленных лицензий или там делают это там частично.
Ну, как бы, спасибо. Я не буду... У меня отсюда три вопроса. Они все довольно точечные и короткие, поэтому, думаю, не задержусь сильно. Первый вопрос: почему эти заказчики так делают? Второй вопрос: какая доля выручки от таких заказчиков? И третий вопрос: я же правильно понимаю то, что основная проблема установки российского инфраструктурного ПО в том, то, что текущее прикладное ПО, которое в основном все иностранное, оно несовместимо с российским ПО там, по тем или иным причинам, а российского прикладного ПО, которое в полной мере замещает и дает тот же самый функционал по нормальной цене, его не существует. И, по сути, какое бы ни было регуляторное давление, заказчики не будут переходить на российское инфраструктурное ПО, пока не придумают нормальное прикладное российское ПО, либо не решат проблему с совместимостью. Тут вот как обстоит ситуация.
Ну, Дмитрий, отлично. Три вопроса. Сейчас постараюсь. Это не быстро, но постараюсь быстро это сделать. Значит, почему так делать? Да, я понял, да. Почему так делают? Значит, внедрение инфраструктурного ПО – это сложный инфраструктурный проект. То есть, условно, это не переустановка там, ну, вот на, не знаю, на компьютер там, офисного пакета. Хотя это тоже непросто, потому что, понятно, там форматы там, и так далее. Но в целом это там сложный инфраструктурный проект, который требует от заказчика, с одной стороны, компетенции и знаний. Ну, там, либо он внутри эти компетенции и знания имеет, либо ему необходимо привлекать для этого какого-то партнера, там, не знаю, интегратора, провайдера там, и так далее, который это делает. Мы, собственно, понимая эту проблему и понимая сложность, с которым сталкивается заказчик, собственно, начали развивать сервисную нашу модель. И как раз Astra Consulting, наше подразделение, которое помогает и партнерам, и заказчикам внедрять вот это инфраструктурное ПО, ну, призвано вот эти вот, скажем, сложности и риски, которые здесь возникают, как бы уменьшать. И мы прям видим, что, значит, в проектах, где у нас работает Astra Consulting, этот процесс идет гораздо быстрее, эффективнее и с минимальными рисками. Собственно, поэтому, ну, почему этого не делают? Ну, потому что это сложно, потому что требуются компетенции, знаний, и иногда этого там не хватает заказчикам, поэтому они, условно, ну, там, пытаются накопить, значит, какой-то вот здесь вот критический там ресурс для того, чтобы это там сделать, да, в какой-то момент. Mm-hmm. Это первое. Mm-hmm. Второе, конечно, безусловно, это не всегда проработанная карта импортозамещения с точки зрения прикладного ПО. То есть все правильно вы говорите, что инфраструктурное ПО является основой, базой для того, чтобы функционировало дальше внизу, наверху бизнес-приложения, предметные какие-то решения. Не всегда, значит, безусловно, у нас есть полное там замещение вот для этого прикладного ПО, а если, собственно, заказчик не перерабатывает полностью вот эту карту импортозамещения с учетом там, понимания, как он переедет на там, прикладное ПО, ну, то есть, условно, на, там, на какой-то процент я понимаю, а вот на это там не понимаю. И вот, собственно, дальше затягивается процесс, потому что нужно что-то искать, замещать и так далее. Здесь опять-таки кажется, что здесь, наверное, иногда не хватает, может быть, компетенции и знаний, потому что здесь есть тоже разные варианты, которые мы тоже заказчикам предлагаем. Это и работа в виртуализированных средах, это работа в средах имитации, в том числе там Windows-платформы. Собственно, мы для этого там запустили платформу AstraWine, которая позволяет запускать приложение, которое работает на Windows-платформе, на нашей операционной системе, вот в режиме
это
такой
модуляции. Контейнеры, да, такие?
Ну да, это такая мини-контейнер, как бы, который виртуализирует и интерпретирует Windows вызовы и, например, там, ну, условно, там, даже Microsoft Office, да, может работать на нашей операционной системе в этой среде виртуализации как временное решение. Вот. Опять-таки, для этого нужно это, там, вот эти технологии применять. Поэтому здесь комплексный набор факторов, почему такое происходит. Но я там вижу в первую очередь это то, что, ну, вот где-то может быть недостаток компетенции, где-то это не проработанная карта полностью импортозамещения, которая требует, собственно, вот как раз построения вот этого плана, да, что на что меняем, вот причем полного, да, не только инфраструктуры. Но в инфраструктурном ПО точно есть у нас, ну и на самом деле у игроков на рынке есть, скажем так, ответ на вот эти вопросы. То есть чисто работаем на допустим, операционной системе, на отечественной, делаем виртуализированную среду, делаем среду там эмуляции, интерпретации, ну или, например, делаем вообще виртуальные рабочие столы, опять-таки это VDI-инфраструктура, которая позволяет в том числе, значит, подключаться, к, допустим, к централизованным узлам, где стоят, например, прикладные приложения, которые еще не смигрировали. Вот, поэтому это вот, наверное, так я вижу. Ведем ли мы учет вот таких вот там проектов или таких заказчиков? Ну, честно говоря, здесь я вот не могу там прокомментировать, у меня нету здесь вот такой информации, я не обладаю.
Окей, тогда.
Да, поэтому да. Здесь не могу сказать.
Давайте так, к третьему.
Да,
то есть, вот смотрите, если нету прикладного ПО нормального, которое совмещено с вашим, да, с инфраструктурным ПО, ну или не с вашим, и нету российского прикладного ПО, который может, ну, импортозаместить, то даже если есть требования там всем объектам КИ импортозаместить все полностью к 2027 году, оно по факту не будет выполнено до тех пор, пока не будет нормального российского прикладного ПО. А это может быть там и в 30-м году только, правильно? И то есть темп роста выручки рынка будут ограничены из-за этого.
Ну, не совсем, нет. Это такая очень, скажем так, линейная последовательность вот этих логических утверждений. Она, конечно, более сложная. Значит, объясняю. Ну, безусловно, в каких-то категориях там российское инфраструктурное ПО полностью закрывает возможности западного ПО, это 100%. Вот. С точки зрения прикладного, действительно, есть там еще, скажем так, не полностью закрытые ниши с точки зрения полной функциональности. Но опять-таки здесь есть решения, которые там заказчики могут применить. Еще раз, они могут использовать российскую инфраструктуру вне зависимости от того, какое прикладное ПО они используют, в том числе западное. Если есть полноценный аналог российского решения вместо иностранного, да, в том числе специализированные отраслевые решения, вот эти решения можно, по крайней мере, запускать на отечественной инфраструктуре, которая может обеспечить более высокий уровень, скажем так, защищенности и безопасности. Пусть в виртуализированном режиме, пусть в режиме эмуляции, да, но даже такой переход, он позволяет снизить риски заказчика, в том числе связанные там с вопросами, там, не знаю, взлома и кибербезопасности, потому что многие сейчас инфраструктуры заказчиков, они находятся в таком, если они на западном ПО построены, находятся в уязвимом положении, потому что ну, нормального полноценного канала, собственно, обеспечения защиты, обновления и актуализации их нету. Ну, то есть понятно, что есть серые каналы получения, значит, обновлений для там инфраструктуры. Понятно, что можно как-то ограничивать, собственно, сегменты, там, физические там сети рубить где-то и так далее, но в целом все равно это какие-то такие неполноценные, кажется, решения, которые, ну, то есть не закрывают полностью задачу. На российских решениях инфраструктурных эту задачу можно решить, вот. А для того, чтобы функционировало прикладное ПО, опять-таки, есть разные подходы. Поэтому тут вопрос только, кажется, вопрос желания и, скажем так, системного подхода внутри заказчика для импортозамещения, которое там реально необходимо делать, потому что, безусловно, это процесс сложный, безусловно, это процесс, требующий, ну, скажем так, мобилизации ресурсов внутри заказчика и, главное, воли, да, так я бы сказал, потому что, ну, то есть, условно, это надо перестраивать давно выстроенные там процессы и там требования здесь к команде, которая это делала, достаточно высокий. Вот есть заказчики, которые действительно в это пошли и делают это системно, и есть действительно хорошие результаты. Есть, которые, вот, ну, скажем так, пока делают точечно там эту историю. Поэтому, ну, то есть утверждение, что к 2027 году абсолютно точно не будет выполнено, я не считаю, что оно правильное. Скорее, будут заказчики, которые системно начали эту работу, там, условно, там, несколько лет назад, и к 2027 году смогут прийти к такому результату. А есть, которые, наверное, вряд ли это смогут сделать, если они, вот, ну, не активизируются, я бы так сказал. Но не буду здесь тоже, как бы, вот, скажем так, кривить душу. Безусловно, есть в прикладном ПО, в отраслевом ПО, в специализированном ПО, есть еще не, скажем, полностью закрытые ниши с функциональной там точки зрения точно, потому что, ну, понятно, что за столь короткий период, там, ну, допустим, там за 5, даже за 10 лет реализовать специализированные тяжелые решения, которые там, ну, требуют, там, не знаю, десятки лет там разработок, причем разработок не написания кода, да, иногда вопрос даже не в написании кода, да, потому что сейчас ИИшки разные и там различные там, там автоматизации позволяют это быстро делать, вопрос даже в, скажем так, накопленной компетенции, знаний, проектировании, в реализации таких каких-то пограничных требований, условий, алгоритмов специализированных, вычислительных, mm-hmm. которые использованы вот в этом ПО, это, безусловно, там требует хорошей там базы, там такой научно-технологической, которая вот она формируется. Ну, тут какие-то специализированные расчеты, какие-то специализированные алгоритмы, допустим, моделирования, какие-то специализированные алгоритмы оптимизации, работы с большими моделями. Это вот все как бы сложность, которая требует там времени.
Да, спасибо.
Я добавлю маленький просто комментарий, что мне кажется, что вот этот поезд импортозамещения не остановить на самом деле, и мне кажется, здесь и сомнений никаких нету, и кроме того, мы видим, что и кибератаки продолжаются. Инфраструктурное ПО – это прежде всего безопасность, вот. И, соответственно, те, кто просто это делают медленно или складывают на полку, мне кажется, они все равно рано или поздно придут к тому, что не получится остаться на иностранном ПО и сохранить одновременно, обеспечить безопасность.
Это да, просто вопрос тогда. Вот, и это на прогнозы влияет. Ладно, все, сори, я, наверное, много времени занял.
Да, Дим, спасибо большое за вопрос. Аня Курбатова давно ждет. Будьте любезны, пожалуйста, задайте ваш вопрос.
Да, спасибо, я очень любезна. Я надеюсь, вы меня слышите. Добрый день.
Вопрос концептуальный. Честно говоря, я не жду прям какого-то очень супер развернутого ответа. Вот к Елене скорее. Вот смотрите, у вас были определенные M&A, да, мы сейчас слышим, что там, соответственно, продолжаются там реализация эффективности, устранение дублирующих функций. M&A вы делаете для того, чтобы там продукты, наработки, экспертизу команды получить. Вот сейчас сложный период на рынке, да. Я правильно понимаю, что сейчас есть объекты, вам, возможно, интересные, которые тоже испытывают проблемы со спросом, да, или как бы с финансированием своих там перспективных разработок, и, может быть, с точки зрения таргетов, их доступности, их готовности, да, прийти в ваш периметр, сейчас ситуация, может быть, более выгодная, да, вот стратегически, чтобы подхватить их именно в такой период рынка. Или у вас второй вектор, что все-таки четко идет на эффективность сохранения кэша, то есть все M&A вы скорее откладываете на попозже. Спасибо.
Да. Да, спасибо за вопрос. Здесь, наверное, два вектора. Мы активно продолжаем смотреть M&A. У нас такой директор, что с ним невозможно смотреть активно M&A. И у нас постоянно ведутся переговоры, мы смотрим в этом направлении, и действительно там текущая временная просадка рынка не означает, что не надо развиваться, и действительно зачастую делать сделки надо там на этом этапе, потому что как бы будущее впереди. Поэтому мы активно смотрим, и действительно в том числе с точки зрения там, дополнения нашей экосистемы, это по-прежнему фокус. С другой стороны, есть очень много таргетов, которые начинают брать наши мультипликаторы и в своей оценке говорят о том, что вот да мы сейчас завтра на IPO разместимся и там получим вот много денег, как им обещают всем инвестбанкиры. И это, конечно, ну, на мой взгляд, супер завышенные ожидания. Вот, поэтому по-разному, да, сталкиваемся и с тем, но вполне вероятно, что там продолжим этот трек и точно найдем с кем договориться.
Спасибо. Ирина, мне кажется, на твой вопрос Лена ответила в чате. Если нужно дополнительное пояснение, дай знать, пожалуйста. Аня, у тебя, я смотрю, рука поднята. Ты еще вопрос хочешь задать?
Нет, это я не успела опустить, спасибо.
У Ани в чате тоже вопрос интересный. А, или у Ирины.
У Ирины. Да, Лена прокомментировала. Лена сказала, что у нас, ну, как бы заказчики, у нас много заказчиков, у нас выручка не концентрирована на одном или двух, а дистрибьюторы, по сути, в нашей бизнес-модели являются посредниками. Да, а, и все, есть. Да. И как мы раньше комментировали, если там дебиторская задолженность возникает на стороне дистрибьюторов, они просто заменяются. И по факту дебиторка, ну, принадлежит конечным заказчикам. Вот. Поэтому это больше такая техническая модель. Вот. Коллеги, я не вижу больше вопросов. Давайте, наверное...
Да. Я подговорил про то, что 59% выручки приходится на 5 дистрибьюторов. Про вот этот вопрос.
Так, ну, мы его прокомментировали, то есть здесь нет никаких там рисков, мы не видим в этом риска, потому что, ну, дистрибьютор просто посредник, да, это же не конечный заказчик, он ну, не создает спрос, дистрибьютор.
Извините.
Да, коллеги, спасибо большое за ваши вопросы. Смотрите, датабук мы в ближайшее время отдадим, направлю на почту, в рассылку. На сайте тоже все появится вот-вот. У нас есть тоже технический момент, который нам не позволяет сейчас все вместе отгрузить. И презентацию, собственно, все материалы, которые вы сейчас видели и принадлежат этому раскрытию, направим вам на почту. Мы всегда остаемся на связи. Если у вас есть вопросы, готовы пообщаться лично, приезжайте к нам в офис, задайте ваши вопросы. Вот, мы всегда открыты и надеюсь, что в конце, ближе к концу года, по итогам 9 месяцев, мы проведем какое-то более очное мероприятие, потому что уже за экраном полгода практически не будем видеться, точнее очно, да, поэтому спасибо, что пришли на звонок, и всем желаю отличного рабочего дня.
Коллеги, спасибо.
Спасибо. Коллеги, до свидания.